И тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые 8 лет заклятыми политиками. Московские ведомости и сын Отечества зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, негодных ни на какое употребление. Вместо вопросов «Почем, батюшка, продали мерку овса?» «Как воспользовались вчерашней поросшей?» Говорили «А что пишут в газетах?» «Не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы это сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже 3 года сидевшего в остроге. Пророк пришел неизвестно откуда, в лаптях и на гольном тулупе, страшно отзывавшимся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи за 6 стенами и 7 морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал как следует во строк, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще во время даже самых прибыточных сделок купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом, и зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение. Многие открыли даже в нем апоплексические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте. Скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали и, наконец, решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева, так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым. Стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев. Странные люди эти, господа чиновники. А за ними и все прочие звания. Ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты, слать с человеком. Не верит в Бога, а верит, что если почешется переносие, то непременно умрет. Пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокой мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает, выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно! Вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратиться, наконец, к бабе, которая лечит зашептываниями и заплевками, или еще лучше выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, который, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, а у него нет в то время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не 4 пуда, если даже не целых 5. Но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились, наконец, из-за Ноздрева. Полицмейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный в ботфортах с привлекательным румянцем на щеках побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, в прискочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом. Целых 4 дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко. Словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности. Оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работа оставалась еще, по крайней мере, на 2 недели. Во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить медельянскому щенку пуп, особенно щеточкой, и мыть его 3 раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение. Прежде всего он отправил квартального к черту. Но когда прочитал в записке городничего, что может случиться поживо, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту же минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся, как попало, и отправился к ним. Показания, свидетельства и предложения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе. И сколько у них заметно было шаткости и робости в предложениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты, даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на 1000 000, и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать. На вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищи, в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам 240 пиявок. То есть он хотел было сказать 40, но 200 сказалось как-то само собою. На вопрос, не делать ли он фальшивых бумажек, он ответил, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова, как узнавши, что в его доме находилось на 2 000 000 фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул на каждую дверь по два солдата, и что Чичиков переменил их всех в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал. И что если бы не он, то не вышло бы ничего. Тут он и спохватился было, видя, что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собой такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться. Даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой должно было венчаться именно деревня Трухмачевка. Поп отец Сидор за венчание 75 рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лобазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия. Так что чиновники, вздохнувшие, все отошли прочь. Один только полицмейстер долго еще слушал, думая, не будет ли, по крайней мере, чему-нибудь далее. Но, наконец, и рукой махнул, сказавши, черт знает, что такое. И все согласились в том, что как бы с быком не биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде. И решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода создание человек мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя. Какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни. «Экая расторопная голова!» — кричит толпа. «Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни — куда делся характер? Весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, ничтожный, слабый ребенок или просто фитюк, как называет Ноздрев. Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать, и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками. «Ах, боже мой!» Послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появление смерти также было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке. Тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги, был так часто виден между чиновников своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он умер? Или зачем жил? Об этом один Бог ведает. Но это, однако ж, несообразно. Это не согласно ни с чем. Это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отделиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело. Тут скажут многие читатели и укорят автора в несообразности или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово, дурак, и готов прислужиться им 20 раз на день своему ближнему. Довольно из 10 сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо 9 других хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. А во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершалось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избрало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоге. Всех других путей, шире и роскошнее, он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями. Но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведенные нисходящим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: «Где выход? Где дорога?» Видит теперь все ясно текущее поколение. Дивится заблуждением, смеется над неразумием своих предков. Не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, кто кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст. На него же, на него, на текущее поколение. Но смеется текущее поколение. И самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки. Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно в то время он получил легкую простуду, флюс и небольшое воспаление в горле. в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, Боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, который потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфоры. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз. И все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки, то почмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он дивился этому немало и пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец он почувствовал себя лучше и обрадовался, бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно было пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк его! Какие пошли писать леса!» И в самом деле леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одевание живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавший из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что не попадалось ему, приняло вид смеющийся. И домы, и проходившие мужики, довольно, впрочем, серьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум. Вертелась в голове блондинка. Воображение начало даже слегка шалить. И он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собой. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами: «Не приказано принимать». «Как? Что ты? Ты видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо», — говорил ему Чичиков. «Как не узнать? Ведь я вас не впервой вижу», — сказал швейцар. «Да вас-то именно одних и не велено впускать. Других всех можно». «От тебя на...»
«От чего? Почему?»
«Такой приказ, так уж видно, следует», — сказал швейцар и прибавил к тому слово, да, после чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель, Казалось, он думал, глядя на него. Э-э-э. Уж коли тебя бары гонят с крыльца, так ты, видно, так себе, что не попало шушера какой-нибудь.
Непонятно, — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты. Но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов и наговорил ему такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добраться, что такое, разумел председатель, и насчет чего могли относиться слова его, ничего не мог понять. Потом зашел к другим, к полицмейстеру, к вице-губернатору, к почмейстеру. Но все или не принимали его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись и такая вышла бестолковщина из-за всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое-кому, чтобы узнать, по крайней мере, причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается, или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа и от скуки велел себе подать чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь, и в комнате предстал Ноздрев, никак не ожиданным образом.
«Вот, — говорит пословица, — для друга семь верст не околится, — говорил он, снимая картуз. — Прохожу мимо, вижу свет в окне, да и думаю себе зайду. Верно, не спит, а? Вот хорошо, что у тебя на столе чай. Выпью с удовольствием чашечку. Сегодня за обедом объелся всякой дряни. Чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи ко мне набить трубку. Где твоя трубка?»
«Да ведь я не курю трубки», — сказал сухо Чичиков.
«Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй, как бишь зовут твоего человека? Эй, Вахромей! Послушай!»
«Да не Вахромей, а Петрушка».
«Как же, да у тебя ведь прежде был Вахромей!»
«Никакого не было у меня Вахромея».
«Да точно! Это у
Деребина Вахромей».
«Вообрази Деребину! Какое счастье! Тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все имение. Я думаю себе, вот если бы этакую тетку иметь для дальнейших... Да что ты, брат, так отделился от всех, нигде не бываешь!»
«Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать».
Уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичикову и того менее.
«Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидел, вот уж точно была бы пища твоему сатирическому уму».
Почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно.
«Вообрази, брат, У купца Лихачева играли в горку. Вот уж где смех был. Перепендев, который был со мною, вот, говорит, если бы ты только Чичиков уж, вот бы ему точно. Между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева.
А ведь признайся, брат, и ты право преподло поступил тогда со мною. Помнишь, как играли в шашки? Ведь я выиграл.
Да, брат, ты просто поддедюлил меня.
Но ведь я, торт меня знает, никак не могу сердиться.
Намедни с председателем. Ах, да! Я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя. Они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Пристали ко мне?
Да я за тебя горой наговорил им, что с тобой учился и отца знал. Ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.
«Я делаю фальшивые бумажки?» — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула. «Зачем ты, однако ж, так напугал их?» — продолжал Ноздрев. Они, черт знает, с ума сошли со страху. Нарядили тебя и зря в разбойники, и в шпионы. А прокурор с испугу умер. Завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло. А я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он поднимет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного балла, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако, Чичиков, раскованное дело затеял. Ну?
Какое раскованное? Спросил беспокойно Чичиков.
Да увези губернаторскую дочку.
Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал. В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром. Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор. Я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственница Бекусова, сестры его дочь, так вот уж девушка. Ой. Можно сказать, чудо-калинкор.
Да что ты? Что ты путаешь? Как увести губернаторскую дочку? Ты что?
Говорил Чичиков, выпуча глаза.
Ну, полный брат! Какой скрытный человек!
Я, признаюсь, к тебе с тем пришел. Изволь, я готов тебе помогать.
Так и быть. Поддержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором. Ты должен мне дать взаймы 3000.
Нужны, брат, нужны, хоть зарежь. В продолжении всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиной будто бы он, приезд генерал-губернатора. Все это навело на него порядочный испуг. Ну уж, коли пошло на то, подумал он сам в себе, так мешкать более нечего.
Нужно отсюда убираться поскорее.
Он постарался сбыть поскорее с рук Ноздрева, призвал к себе в тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре с тем, чтобы завтра же в 6 утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, прочее.
Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович». И остановился, однако ж, несколько времени у двери, не двигаясь с места.
Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочной пылью, и принялся укладывать вместе с ним без большого разбора чулки и рубашки, белье, мытое и немытое, сапожные колодки, календарь. Все это укладывалось как попало. Он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы на завтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявший 2 минуты у двери, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими толстыми сапогами мокрые следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? И что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалось задуманной на завтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком где-нибудь в Оцаревом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стояние у ворот и политическое держание за белые ручки в тот час, как нахлобучивается на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный отработавшийся народ. Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом близ печи, дощей с городским мягким пирогом, с тем, чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть и всякую дорожную невзгоду. Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесывание в затылке.